Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 марта, среда. Меня зовут Юрий Буткин. В течение ближайшего часа мы говорим о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Исламское государство взяло на себя ответственность за подрыв автоколонны МВД в Дагестане. Турецкие фанаты забросали мусором российских волейболисток. Россия заявила, что готова расширить санкции в отношении Турции. Москва и Вашингтон обменялись претензиями после отказа Путина участвовать в международном саммите по ядерной безопасности. В Госдуму внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда более чем на 20%. Ликвидирована организация «Стопхам». И в России прошла первая пересадка почки с помощью робота.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток! Успеем сказать главное.
Сообщение, которое только что появилось на ленте агентства «Интерфакс». В Москве задержаны 18 граждан Турции с поддельными документами. Их проверяют на причастность к террористическим организациям. Пока никаких подробностей по этому делу нет. «Интерфакс» ссылается на некий источник. Тем временем уже известно, что Исламское государство берет на себя ответственность за подрыв автоколонны МВД в Дагестане. Информационное агентство «АМАК», которое связано с запрещенным в России Исламским государством, объявило, что якобы за атакой стояла местная ячейка группировки. Боевики говорят, что в результате взрыва автоколонны полицейских под Махачкалой погибли 10 силовиков. Генерал-майор, экс-начальник управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов с нами на связи. Юрий Павлович, здравствуйте.
Добрый вам день, добрый день. Рад вас слышать и готов прокомментировать. Происходящее.
Скажите, пожалуйста, вот когда Исламское государство берет на себя ответственность, насколько можно этому верить? Не приписывают ли себе они подобное?
Ну, трудно мне сказать, насколько верить. Я полагаю, что это совсем, если даже какая-то ячейка или какие-то отморозки, которые развернулись в данном случае в Дагестан и пытаются создать какую-то совершенно системность в этих нанесениях ударов террористических. Я полагаю, что блеф им нужен сейчас. Они пытаются за каждый хвататься, может быть, нюансик, который все приписывают к себе. Это некорректно, это даже не знаю. Ну, по крайней мере, мне известно, что основной центр ИГИЛа, по крайней мере, отказывается и не говорит, и не комментирует. А вот какие-то маленькая группа отморозков, она пытается это сделать.
И все-таки Дагестан на территории Российской Федерации, вот проникновение возможных участников Исламского государства на российскую территорию, насколько это возможно и насколько это легко?
Простите, не понял, просто не расслышал немножко конец вашей вопроса.
Как, насколько усложняют власти для возможных членов террористических группировок проникновение в Россию вот из-за границы? Насколько им сложно?
Ну, уже система мер уже введена давно, когда, так сказать, была террористическая угроза, особенно активность была проявлена на территории Европы. И, конечно, власти сделали все возможное и невозможное, а также спецслужбы, которые сейчас эффективно работают в данном регионе. В субъекте наведен, так сказать, неотносительный, а четкий порядок. Поэтому я хотел бы граждан убедить в том, что от имени, так сказать, здесь задета честь офицерская будет, если я что-нибудь слукавлю. Потому что огромная система мер работает и достаточно эффективна. Поэтому проникновение вот подобных отморозков, которые называют там Рамзан Ахмадович их шайтанами, конечно, почти, собственно, невозможно.
Ну, подождите, тогда давайте объясните вот эту историю. Значит, вчера подорвали автомобиль с полицейскими. Они ехали из Махачкалы в Каспийск. До этого был взрыв автомобиля в Дербентском районе. Помните, да? А до этого был обстрел крепости Нарын-Кала. Там тоже погиб пограничник.
Ну, здесь нужно не полагать, а точно располагать данной информацией. Конечно, есть незначительные угрозы, есть те самые, я их называю все-таки отморозками, бандитами, которые там шастают во всех уголках Северного Кавказа и злонамеренность свою не поутратили. Но я просто говорю, что о банпособнической базе, которая сократилась там в разы, там, и безусловно, на мой взгляд, здесь комментируют, и не единожды комментировали четкие представители и Национального антитеррористического комитета о том, что угрозы такой нет. Тотальная угроза, которую, вы помните, с десяток лет, пять лет назад, три года даже, она была немножко такой не условной, а настоящей. Поэтому сократились количество, так сказать, и взрывов, безусловно, это единицы. Бандактивность, безусловно, не растет, а сокращается, и бандподполье. Здесь включены все силы и меры и политики данного региона, и народ совершенно иной, народ относится уже к этим бандитам совершенно по-иному. Поэтому, мне кажется, стабильность наступила, стабильность, так сказать, очевидна, поэтому угроз как таковых, ну, будут щипки, укусы незначительные, они, так сказать, они во все времена. Северный Кавказ у нас всегда был неспокойным.
Спасибо, Юрий Сапунов, генерал-майор и бывший начальник управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом. Напомню, автоколонна силовиков из Урала и УАЗа подорвалась вчера. В автомобилях было около 10 полицейских, более 10 полицейских, так сказано уж, если совсем точно, в сообщениях. Это были люди, которые были прикомандированы в тот район из Красноярска. Ехали они с дежурства из Махачкалы в Каспийск. И вот, по данным Следственного комитета, боевик привел в действие две бомбы, заложенные на обочине. Два человека пострадали, один полицейский погиб. Возбуждено уголовное дело. Сразу 4 статьи. Все это в Дагестане. Вот что говорит депутат Госдумы от Республики Дагестан Умахан Умаханов.
Во-первых, я хочу выразить соболезнования родным и близким погибшему, а раненым скорейшего выздоровления. То, что там связывают с какими-то проходимцами, этими бандитами международными, то это никакое государство. Я думаю, наступит скоро день такой, когда вообще по всем, особенно по всей России, уничтожат, что даже не будет вот этого, то, что говорят. А у нас пошла борьба вот такая жесткая с этими террористами, вот чувствуется, вот наоборот, народ объединился, ну, еще больше. И вот чем больше вот такие моменты, а народ сам, правоохранительным помогают, структурам.
Связываете ли вы сами этот теракт с деятельностью Исламского государства?
Ну, может, кто-то подражает, лично мое, я думаю, нет. Не такая уже она такая, это организация сильная, чтобы здесь вот что-то такое сделали.
То есть это могут быть просто террористы местные?
Да, проходимцы местные.
Вы не могли бы также рассказать, как сейчас организована борьба с террористической угрозой в республике? Что сейчас делается для того, чтобы предотвращать подобные случаи?
Ну, мы вот сейчас как раз вот сегодня собрались. Вот те лица, которые принимали в 99-м году, когда были вот эти бандформирования, напали. У нас организация защитников, серьезная организация, все вот боевое братство наше вот собралось, и вот мы вот рука об руку с правоохранительными органами будем бороться вот с этим злом. В всяком случае, вот последнее вот то, что у нас все спокойно, вот больше 2 лет, 2,5 года, по-моему, не было никаких терактов, ничего, и вот такой вот вопиющий факт, наглый вот, и тем более вот с гибелью сотрудников, мы на верном пути, и мы не свернем такого серьезного здесь. Нету для беспокойства.
То есть вам кажется, что нет какой-то масштабной угрозы в республике террористической?
Нет, конечно. Спокойно все. Вот я прилетел, вот сейчас я веду по улице, спокойно все ходят, гуляют, разговаривают, кафе, рестораны все сидят. Просто вы знаете еще, почему? Какие-то были вот эти события. А так, если взять и по убийствам, и по другим, можно в любом регионе взять большие города, там даже больше, чем у нас здесь в республике. Да, были события, и поэтому людям кажется, вот, да, вот случилось, наверное. Нет, это остатки, с чем мы и дальше будем бороться. Знаете, что вот приятно мне вот? Такого не было. Гражданское население стали прямо звонят, там, ну, готовы помочь, выйти на помощь. Вот это вот чувствуется, что гражданская солидарность, сознательность людей еще больше дает уверенность, что мы искореним полностью.
Это депутат Государственной Думы от Республики Дагестан Умахан Умаханов. На другие темы срочное сообщение, заявление премьер-министра Дмитрия Медведева. Он говорит, что даст распоряжение об отсрочке увеличения тарифов на горячую и холодную воду для тех граждан, которые до сих пор не установили счетчики. Пока не очень понятно, как долго это будет действовать. Но сегодня в ходе приема граждан в общественной приемной председателя «Единой России» в Перми Медведев сказал, что даст такое указание. На какой срок, пока, во всяком случае, в сообщении, которое появилось на лентах новостей, я не вижу.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Турецкие фанаты забросали мусором российских волейболисток. Инцидент произошел во время матча финала Кубка Европейской Конфедерации. Встречались стамбульский Галатасарай и краснодарская «Динамо». Одна из волейболисток нашего клуба, Татьяна Кошелева, потом написала в Инстаграме, что с трибун на головы игроков летел мусор. А еще написала она, что главный тренер Галатасарая показывал средний палец девушкам и представителям «Динамо». Надо сказать, что турки победили в трех партиях. Встреча завершилась со счетом 3-2. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нашего корреспондента, заявил, что в Кремле будут изучать инцидент, произошедший во время матча.
Безусловно, это та информация, к которой мы присматриваемся самым внимательным образом. Пока каких-то подтверждений этой ситуации из других источников мы не имеем, но в случае, если подобное могло иметь место, хотя в это очень сложно поверить, ибо такое поведение не подобало бы спортсменам, то, безусловно, есть шанс для официальной реакции.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь пресс-секретарь краснодарского «Динамо» Ольга Сметюк. Вот что она говорит по поводу этого инцидента.
По поводу наших болельщиков я могу сказать, что мы уверены, что такого у нас не будет. Наши болельщики никогда не опустятся до такого уровня. Никогда не будут проявлять какой-то негатив гостевой команды. Всегда мы приветствуем гостевые команды. Мы очень гостеприимные, мы всегда тепло относимся ко всем. Мы даже всегда приветствуем болельщиков, которые приезжают из других городов, там, и стран. По поводу главного тренера, пусть это его поведение останется на его совести. Я уверена, что наш главный тренер даже мысли бы такой не допустил, да, потому что Константин Анатольевич у нас интеллигентнейший человек, и в принципе как бы вообще ни один человек из нашей команды бы даже не мог бы подумать и позволить себе такое поведение. В Краснодаре у нас будут усилены меры безопасности еще больше, чем планировалось, потому что уже мы будем опираться на произошедшее вчера. Мы должны полностью обеспечить безопасность гостевой команде, своим, опять же, болельщикам, VIP-персонам, которые будут. Тем более у нас проведение подобных мероприятий есть очень большое. Мы же не первый раз проводим финалы кубков, поэтому я думаю, что мы его проведем достойно. Наши болельщики болеют ярко, но адекватно, и у нас приходит очень много людей с семьями, с детьми, поэтому я думаю, что лишний раз нашим болельщикам не нужно напоминать, как себя вести. У нас очень хорошо развита культура боления. Наши болельщики именно волейбольные краснодарские славятся, и всегда, когда к нам приезжают гостевые команды, и главные тренеры, игроки команд гостевых всегда отмечают наших болельщиков как ярких, дружных, шумных, и они считают, что наши болельщики являются дополнительным игроком на площадке. Я уверена в наших болельщиках, мы не допустим такого поведения. Конечно, но это же неприятно, когда ты заканчиваешь матч, а в тебя летят посторонние предметы, бросали монеты, зажигалки, то есть предметы, которые вполне могли нанести травму. И, конечно, девочки, мы с ними вчера общались после матча, они какое-то время не могли покинуть арену, потому что именно из-за того, что их забрасывали, ради своей же безопасности. Но они все были шокированы. Они, конечно, не ожидали подобного, потому что, обычно такого не происходит. Сегодня наша команда будет совершать переезд в Краснодар, у девочек будет длительный перелет, а вместе с командой там в Турции находится все наше руководство клуба, то есть это и президент клуба, и генеральный директор, генеральный менеджер, поэтому завтра приедут, будет совещание, будут что-то решать, но, в принципе, инспектор матча должен был занести в протокол то, что произошло на площадке. То есть это не обеспечение безопасности спортсменов. Это должно отразиться в протоколе. Судя по регламенту, это будут штрафы, а насколько они будут серьезные, это уже будут вышестоящие инстанции разбираться.
Это пресс-секретарь краснодарского клуба «Динамо» Ольга Сметюк. Комментатор Алексей Мельников вчера этот матч, собственно, комментировал. Он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Так получается, что мы узнаем об этом инциденте из Инстаграма одной из волейболисток. То есть, собственно, во время матча шума ничего подобного не наделали этим мусором? Или это было незаметно, или об этом никто не говорил просто?
Ну, на самом деле, по телевизионной картинке ничего видно такого не было. Я работал в Москве, не с места событий. Потом связался, тоже увидев это сообщение Татьяны в Инстаграме, связался с представителем клуба. Узнал, что действительно кидали чем-то болельщики. Но, в принципе, вот эти турецкие фанаты, которые в массе своей болельщики футбольные, они просто, может быть, привыкли к такому методу поведения, к тому, что... То есть для них это способ провести время, как активно попеть, покричать, может быть, потолкаться с полицией. В принципе, раньше на волейболе подобного-то не было.
Но вообще, вот если информация подтверждается или подтвердится уже потом официально, турецкую команду ждет же какое-то наказание, болельщиков какое-то наказание должно ждать?
Ну, на самом деле, сразу протест краснодарская «Динамо» не подала, а там существует, естественно, процедура, согласно которой должно быть зафиксировано в протоколе. И сейчас в комиссии Еврокубков и КВ просто ждут каких-то видеоматериалов, если они действительно существуют. Потому что не просто основываясь там, на словах одного человека, другого, третьего, а именно каких-то доказательной базы для того, чтобы уже дальше выносить решение. Сразу протест подан не был. Вот то, что я знаю наверняка. А что касается как бы, последствий, ну, на самом деле, мне кажется, ничего серьезного там быть не может. Может быть, штраф. Может быть, тут можно вспомнить историю, как бразильского тренера Бернардо Резенде на чемпионате мира в 2014 году дисквалифицировали на 10 матчей, и был ему выписан штраф в $2000 за некорректное поведение. Но вот там вот как бы протест был подан сразу, и этот инцидент разбирался.
Еще раз, вот вы когда начали сразу говорить, вы подчеркнули, что это не волейбольные, а футбольные скорее болельщики. Означает ли это, что в волейболе такого, ну, не бывает?
В принципе, волейбол очень интеллигентный вид спорта. Просто в Турции тут специфика болельщиков клубных. Дело в том, что под знаменами любого клуба, вот в данном случае Галатасарая, собраны несколько видов спорта. Это и футбол, и волейбол, и баскетбол. И люди, которые пришли на трибуны с вот этими флагами, там, кстати, был баннер, который напоминал об успехах как раз футбольных и баскетбольных клубов, не конкретно волейбольные фанаты. Это просто болельщики клуба Галатасарай, которые, может быть, даже не очень понимают правила волейбола, но видят, что их команда выигрывает, они будут радоваться, кричать там, песни, танцевать. Если их команда проигрывает, ну, соответственно, там, освистывать соперника. Тут вот именно такая специфика турецких фанатов.
Спасибо. Комментатор Алексей Мельников был с нами на прямой связи. Федерации волейбола назвали неприятным поведение турецких болельщиков. Президент Федерации Шевченко подчеркнул, в Турции всегда очень сильно болели, но за последние время это первый такой инцидент. Я, говорит, считаю, не должно такого быть, чтобы политика как-то вмешалась в спорт. Он добавил, это было чуть раньше, что вся информация по матчу будет направлена в Европейскую конфедерацию волейбола для последующего разбирательства. И вот уже есть еще одно подтверждение. Теперь уже кто это говорит? Это пресс-атташе Федерации волейбола Ирина Золотова в интервью Интерфаксу добавляет: Всероссийская Федерация отправит заявление в Европейскую конфедерацию. Дисциплинарная комиссия должна будет рассмотреть инцидент, произошедший на матче. Они будут решать, как поступать в данной ситуации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Россия готова расширить санкции в отношении Турции. В Россельхознадзоре допустили введение запрета на поставки всей растениеводческой продукции из Турции. Так говорит глава ведомства Сергей Данкверт. По его словам, это может произойти в течение месяца. По словам Данкверта, вводить будут ограничения либо по наименованиям, либо сразу на все. Решение принимать собираются на основании результатов переговоров с турецкой стороной. Пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко подчеркнул, что в продукции из Турции теперь наши карантинных вредителей, и это может стать основанием для запрета ряда овощей и фруктов.
После обнаружения карантинных вредителей в каждой партии товарной продукции, которая приходила к нам, речь идет о том, что пока еще продолжают поступать. Это, например, лимоны, баклажаны, зеленые культуры. Мы посылали официальное уведомление, нотификации нашим коллегам в службу карантинной защиты растений Турции. Ответа мы пока не получили. В том случае, если мы не получим ответа на нашу нотификацию, конечно, мы введем ограничительные меры.
Это Алексей Алексеенко, пресс-секретарь Россельхознадзора. Запись предоставлена агентством ТАСС. Но это говорит Алексеенко сейчас, в конце марта. До этого, 16 марта, к примеру, говорили, Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз в Россию перцев и гранатов, выращенных в Турции, в том числе через третьи страны. Ограничения связаны все-таки с систематическими поставками зараженных продуктов. То есть то ли это третьи страны, то ли это зараженные продукты, то ли и то, и другое вместе взятое. Председатель Союза потребителей России Петр Шелич с нами на связи. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, с 1 января, насколько я понимаю, действует продуктовый эмбарго против Турции. Можно ли говорить о том, что мы как потребители именно турецкое вот это эмбарго замечаем?
Да нет, потребитель замечает в первую очередь рост цен на все продукты. И в опережающим темпом на овощи, фрукты, то, что поставляется в значительной части из южных регионов. И, соответственно, потребитель хорошо понимает, что чем меньше товаров в стране, тем выше на него цены. Вот простая логика потребителя.
Ну и все-таки мы же слушаем, что говорят нам, к примеру, в том же Россельхознадзоре. Вы, как председатель Союза потребителей России, очевидно, обладаете большей информацией. Скажите, так находят там карантинные вредители или это все-таки политика?
По моему убеждению, это политика. Потому что, извините, пока мы с какой-то страной дружим, я что-то не помню, чтобы обнаруживали там карантинных вредителей в поступающей из нее продукции. Как только возникают проблемы в отношениях между государствами, мгновенно возникают претензии к продукции. Это, к сожалению, массовая практика. Она не радует. Я считаю, что она неправильная.
Если говорить о росте цен, о котором вы тоже уже упоминали, а существует какая-то конкретная статистика цен на те товары, которые так или иначе связаны с вот этими антисанкциями, которые введены?
Ну, на сайте Росстата можно увидеть, как растут в еженедельном режиме цены на продукты. И вот чем связано то или иное повышение цен, там факторов, конечно, немало, но, повторяю, общий закон прост. Чем больше продукта в стране, производимого ли у нас, завозимого ли, тем цены ниже, поскольку конкуренция выше между поставщиками и товарами на полках. Чем меньше продукта, тем, соответственно, цены выше. Это закон природы, считайте. Так что любое эмбарго приносит вред не только тому, кто поставляет товары, но и тому, кто их потребляет.
Спасибо, Петр Шелич, председатель Союза потребителей России, был с нами на прямой связи. 1 января 2016 года вступило в силу продуктовое эмбарго против Турции. Перечень запрещенной к ввозу продукции был опубликован месяцем ранее. В нем были томаты, огурцы, апельсины, виноград, груши, тушки, кур и индеек. Обострились отношения Москвы и Анкары после того, как 24 ноября турецкие военно-воздушные силы сбили российский бомбардировщик Су-24, который был задействован в рамках антитеррористической операции в Сирии. Итак, 1 января продуктовое эмбарго начало действовать. 3 марта этого года Сергей Данкверт, напомню, он глава Россельхознадзора, заявил, что есть все основания для того, чтобы ввести запрет на ввоз в Россию еще и турецкого перца. Тогда же Данкверт сказал, что не исключено, что прекратят импорт латука и пекинской капусты из Турции. Ну а 16 марта уже было решение. Россельхознадзор заявил о введении временных ограничений на ввоз в Россию выращенных в Турции перцев и гранатов, даже если эти продукты ввозятся на территорию России через третьи страны. В этот раз было объявлено, что ограничения связаны с систематическими поставками зараженных продуктов. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня среда, 30 марта. Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. В рамках программы «Поток» мы говорим о главных событиях этого дня. Продолжим. Москва и Вашингтон обменялись претензиями после отказа Владимира Путина принять участие в международном саммите по ядерной безопасности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что дефицит взаимодействия с партнерами в проработке повестки саммита стал главной причиной отсутствия российской делегации в Вашингтоне.
Вопрос ядерной безопасности весьма актуален. Вместе с тем, в Москве считают, что проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций в ходе предварительной проработки. Определенный дефицит взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики саммита мы испытывали, и поэтому в данном случае и не происходит участие российской стороны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, научный сотрудник Института США и Канады Георг Мирзоян с нами на связи. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, с одной стороны, ведь идут активные переговоры с Западом, к примеру, насчет Сирии. Более того, насколько я понимаю, если можно доверять официальным заявлениям, какой-то прогресс достигается. И на этом фоне отказ ехать на вот такой серьезный совместный саммит. Как это понимать?
Ну, а вы уверены, что это серьезный саммит? То есть этот саммит собирался, я так понимаю, без серьезной подготовительной работы. Но как бы дело даже не в этом. Посмотрите внимательно состав участников и программу. То есть там будет обсуждаться, это будет скорее такой, знаете, политический сбор под предлогом обсуждения ядерной безопасности. Там целый ряд вопросов будет обсуждаться вообще далекие от ядерной безопасности. Мы ведем с американцами, в общем-то, свой диалог по нашим двусторонним ядерным вопросам, ведем его достаточно успешно, об этом говорят сами американцы. И, по сути, участвовать в этом саммите, где нам придется, например, встречаться с Эрдоганом, говорить, возможно, с Эрдоганом после всего того, что было, ну, наши не посчитали возможным. Я не совсем оправдываю этот шаг, потому что переговоры на высоком уровне всегда полезны, мало ли там можно поучаствовать в различных дискуссиях. Но в итоге было принято такое политическое решение, возможно, оно является таким неким скрытым посланием, что мы готовы с нашими американскими партнерами и дальше обсуждать серьезные вопросы при серьезном конструктивном подходе, например, Сирию, Украину и так далее. Но участвовать в таких вот междусобойчиках, сборищах, где, скорее всего, никакого конструктивного диалога по ядерной безопасности не будет, ну, мы не считаем нужным.
Подождите еще раз, все-таки, если будет все-таки саммит по ядерной безопасности, это не столь важно, он не актуален, вы просто сказали, значит, если смотрите, по Сирии, то да.
У нас немножко разное понимание ядерной безопасности. То, что акцентируют американцы, как, по крайней мере, официальный представитель Госдепа объяснил смысл этого заседания, речь идет о обсуждении опасности получения ядерного оружия различными террористическими организациями, грязными бомбами, созданиями грязных бомб и так далее. Но на сегодняшний день эта угроза, безусловно, существенна. Но, опять же, мы видим, что саммит не подготовлен, и на него не приглашены, в частности, те государства, которые способны реально внести вклад в обсуждение вот этой проблемы попадания ядерного оружия в руки терроризма. Например, Иран. Его открыто назвали неконструктивным партнером в этом вопросе, и там ему делать нечего. С другой стороны, там присутствуют страны-спонсоры терроризма, которые будут обсуждать с Обамой, вообще точнее, с американцами, скажем так, на этом саммите вещи, абсолютно не имеющие отношения к ядерному саммиту, например, Турция. Там будет обсуждать вопрос двусторонних отношений. Украина приехала туда не обсуждать, естественно, какую-то ядерную безопасность, как и Грузия. А, в общем-то, Украина приехала презентовать нового премьер-министра.
Еще раз.
Грузия вообще непонятно, что там будет.
Еще раз, совсем коротко, Георг Валерьевич. Значит, получается, что любой саммит, в работе которого участвует, к примеру, Порошенко или Эрдоган, для нас не очень интересен.
Нет, ни в коем случае. Для нас интересны все саммиты. Нам не интересен саммит, на котором не будет конструктивного диалога, который превратится в некую такую политическую мишуру для демонстрации того, кто близок к Обаме, кто нет.
Но, в нынешних условиях появление Порошенко и Эрдогана так или иначе приведет к подобному, нет?
Но оно не приведет, потому что я не уверен вообще, что Эрдоган будет встречаться с Обамой. Обама публично его послал, он точно с ним не поедет на открытие мечети в Мэне, и, возможно, он даже с ним не будет встречаться. Эрдоган будет встречаться, скорее всего, с Джозефом Байденом. Это очень серьезное унижение, это политические демонстрации. А если, положим, в отношении нас бы там тоже такие политические демонстрации были, мы готовы конструктивно говорить. К нам Керри приезжал, 4 часа с Лавровым говорил, 4 с Путиным. Мы все, что нужно, обсудили. Все, где наше сотрудничество нужно, оно уже идет по целому ряду направлений, в том числе и по Сирии. Но участвовать в политических шоу, ну...
Понятно.
Не знаю, в МИДе посчитали это нецелесообразным, видимо.
Спасибо. Георг Мирзоян, научный сотрудник Института США и Канады. В Белом доме, комментируя решение России пропустить международный саммит по ядерной безопасности, сказали буквально следующее: Москва упустила возможность. Все, что Россия делает, это изолирует себя от обсуждения данных тем. Так сказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Ротс.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственную Думу внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда более чем на 20%. Это депутаты фракции «Единая Россия». Законопроект предлагает с 1 июля 2016 года повысить минимальный размер оплаты труда до 7500 рублей. Так, во всяком случае, сказала Ольга Баталина. Она глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель секретаря Генсовета «Единой России». Если точно посчитать, это 21%, но цифра 7500 рублей прозвучало не впервые. 25 марта лидер «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что он принял такое решение. Глава Минтруда Максим Топилин сказал, что вообще повышение МРОТ в России до уровня прожиточного минимума может потребовать 3 лет. И тогда получится, что минимальная оплата труда будет равна прожиточному минимуму в 2020 году. Сейчас МРОТ в России 6204 рубля. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
21% – это, в общем, довольно много, но заметят ли это люди?
Дело в том, что типичным сценарием является повышение МРОТ в соответствии с официальной инфляцией. Если вспомнить о том, что последнее повышение МРОТ было очень давно, то 21% – это достаточно реалистичная оценка роста цен с того момента, когда в прошлый раз этот показатель пересматривался.
Так, ну подождите, все-таки, значит, надо ли расценивать тогда это повышение как признание инфляции на уровне 21%?
Только частично. Дело в том, что сам по себе МРОТ, как показатель, чаще всего, вот для большинства российских граждан, играет роль определенного ориентира при расчете некоторых госпошлин и некоторых пеней и штрафов. Поскольку с этим сталкивается, к счастью, достаточно небольшое число граждан, то, соответственно, все остальные вот самого факта повышения МРОТ, в общем-то, и не заметят.
Хорошо. А в принципе МРОТ, кроме штрафов, с точки зрения оплаты труда как таковой, раз уж он называется минимальный размер оплаты труда, хоть где-то фигурирует?
К счастью, почти нигде. Вот значительная часть россиян имеют зарплату больше МРОТа, и для них, как следствие, вот этот показатель большого практического значения не имеет.
Но
чаще всего...
Тогда
Чаще всего именно пени и штрафы являются, в общем-то, той темой, когда человек вспоминает о МРОТе как о показателе.
Подождите, но тогда получается, что о увеличении минимального размера оплаты труда это единственное, что говорит об очередном повышении штрафов.
Ну, в тех, в общем-то, по тем пунктам закона, где штрафы исчисляются не в фиксированных цифрах, а в единицах МРОТ, абсолютно верно.
Спасибо, Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер».
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Организацию «Стопхам» исключили из Единого государственного реестра юридических лиц. На сайте реестра сказано, что это решение вступило в силу 21 марта. В пресс-службе Министерства юстиции сообщили, ведомство обнаружило в деятельности «Стопхама» многочисленные грубые нарушения законодательства. И Мосгорсуд 12 октября прошлого года удовлетворил иск Министерства о ликвидации организации, а решение потом не было обжаловано. Движение «Стопхам», между тем, было создано еще в 2010 году. Дело сделали это активисты прокремлевского движения «Наши». Участники борются с водителями, которые, как они думают, как они считают, нарушают правила дорожного движения. Несколько раз организация получала довольно серьезные президентские гранты. Решение о ликвидации стоп-хама прокомментировал лидер этого движения Дмитрий Чугунов.
Да, я сегодня, точнее, вчера вечером узнал о том, что, оказывается, Минюст закрыл наше юридическое лицо. Проверил, действительно закрыл. Что это означает? Означает это, что Минюст закрыл наше юридическое лицо, и больше ничего это не означает, потому что люди как выходили на рейды, так и дальше будут выходить на рейды. То есть люди, которые эту историю инициировали, а я не думаю, что это как бы такая спонтанная история, сидели себе люди в Минюсте, а что бы нам заморочиться, давайте стоп-хам закроем. А давайте. Больше же некого, у нас же нет там других менее социально значимых проектов. Ну вот и решили закрыть. Все люди работают как волонтеры. Ну и смысл нас закрывать. Они как ходили, так и будут ходить.
Слушай, ну тогда вопрос, знаешь, к истокам. Зачем вы тогда создавали юридическое лицо?
А все очень просто. Чтобы претендовать на какую-то грантовую поддержку для развития организации, нужно юрлицо. А как там, куда нам деньги-то перечислять? То есть мы сделали организацию исключительно для того, чтобы иметь возможность дальше развивать ее по регионам. То есть закупать нормальную технику, делать не на коленке и иногда привлекать каких-то специалистов. Ну, то есть качество увеличивать и охват, масштаб, вот это все. Ну, то есть сейчас уже организация на том уровне, когда уже куда уже больше охватывать. Регионов хватает, и люди там за свой счет, в принципе, готовы двигаться. Мы, конечно, сейчас попытаемся выяснить, насколько вообще законно, если нас не оповестили никаким образом. Иллюзии не питаем, то есть мы же понимаем, в какой стране мы живем. То есть у нас здесь вопрос там, действительно рабочего правового поля, когда все там сделано для людей по закону. Вообще что-то пока не работает, или работает только местами. Вот. Поэтому мы сейчас попробуем эту историю через юристов восстановить, там, зададим очевидные вопросы, как вы могли без проверки закрыть юрлицо там, и провести судебное разбирательство, нас не оповестив. Я там на руки ничего не получал, нигде не расписывался. Это, на самом деле, даже никто по телефону не связывался. Ну, а дальше, соответственно, рейды как шли, так и будут идти. Ну, соответственно, если мы получим информацию, что все, болт и организацию мы вам не отдадим, мы ее закрыли раз и навсегда, да, господи, на здоровье, мы новые сделаем, и все.
Новые будете делать. Слушай, ну, и в заключении прокомментирую. Минюст говорит, что стоп-хам... Ведомство обнаружило в деятельности стоп-хама многочисленные грубые нарушения законодательства.
Очень интересная формулировка, но она очень расплывчатая, не находишь? То есть многочисленные грубые нарушения. На улице много снега там, да, там зимой, там, да, и серии ток. А какие конкретно? Можно сказать, что мы нарушили, и сказать это до того, как вы закрыли? Чтобы мы могли сказать, ну, это не так, мы хотим оправдаться, у нас вот есть там обратное сведение. Наша деятельность последние, особенно 2 года, она вообще под микроскопом рассматривается, уж последние 2 года мы грантополучатели президентского гранта. То есть нас рассматривают под микроскопом, под таким огромным микроскопом, что хоть, блин, не получаете гранты. Ну, то есть вопрос в чем? Очень открытая организация, очень понятная организация. Не знаю, что здесь комментировать. Закрыли и закрыли. На нас это никак не повлияет. Спасибо еще за еще один информационный повод коллегам, которые эту историю заварили. Правда, лучшего пиара прям не придумаешь.
Лидер движения «Стоп-хам» Дмитрий Чугунов и мой коллега Александр Капков. В свою очередь, депутат Дмитрий Носов говорит, что с его точки зрения ликвидация «Стоп-хама» закономерна. Деятельность движения, как ему кажется, была незаконной.
Организация «Стоп-хам» – это полукриминальное сообщество. По моей информации, которая кормилась из 2 титек, и государственные средства получала, плюс средства из тех же источников, которые финансируют Навального. Поэтому даже не стесняясь там, пользоваться помещениями, предоставленными этими лицами. Чем занималась организация? Организация занималась самосудом. То есть главная цель была не устранить нарушения, а набрать как можно больше количества просмотров и лайков в интернете. Потому что если бы хотели убрать правонарушение, то надо было действовать по-другому, по закону. Вызывать сотрудников ГАИ, составлять протоколы, штрафовать людей. То, что происходило, это такое мелкое хулиганство, да, на грани мелкого хулиганства и непосредственный самосуд. И получалась странная ситуация. Государство, распределяя государственные гранты, которые призваны поддерживать государство, на самом деле их выделяло организации, которая разрушала основы государства. Получалось еще такая ситуация, что вот эти ролики, которые набирали там огромное количество просмотров в интернете, по сути являлись яркой пропагандой за границей, показывая то, что якобы у нас не работает полиция, что у нас не работает правосудие, что вот такими способами народ выходит и устраивает уже самосуд. То есть это такая была антигосударственная пропаганда с помощью этих роликов из-за границы. Поэтому были приняты определенные меры, о которых я не могу рассказать по телефону. Это было группой лиц непосредственно сделано. Были и мои официальные запросы, и еще определенные ходы. Мы теперь рады, что организация перестала существовать официально.
Дмитрий Носов, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР и, напомню, еще очень известный спортсмен, российский дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года. Просто в последнее время многие вспоминают другого олимпийского чемпиона Алексея Немова, который вступил в определенные противоречия с движением «Стоп Хам».
Говорит Москва.
Поток. Врачи Краснодарской краевой клинической больницы номер 1 провели первую в России пересадку почки с участием роботизированной хирургической системы. Пресс-службе медучреждения сообщили, операция продолжалась 7 часов. Пациентка была 55-летняя женщина с врожденной аномалией, так называемой поликистозной болезнью почек. 8 лет назад женщина стала полностью зависеть от аппарата искусственная почка, согласилась на трансплантацию и годы ждала подходящего донора. Теперь, говорят, трансплантация прошла успешно. Профессор, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева с нами на прямой связи. Елена Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот можно ли считать эту операцию прорывом?
Дело в том, что сегодня роботоассистированные операции – это совершенно новая жизнь хирургии. Надо понимать, что оперирует не робот, а врач-хирург, который управляет роботом. Но руки робота имеют возможность манипулировать на миллиметровых поверхностях, на которых руки человека не могут оперировать. И руки робота вращаются на 360 градусов. Поэтому в целом применение роботоассистированных операций – это, конечно, другая жизнь медицины. Это первое. А второе, что касается конкретной пересадки почек, по-моему, это одна из первых роботоассистированных операций в России, если не самая первая. И тот факт, что это сделали в Краснодаре, тоже не случайно, потому что Краснодарская краевая больница знаменита была первыми пересадками трахеи. У них шел знаменитый научный проект, когда они выращивали трахею и пересаживали ее. Они работают со всем миром. Туда приезжают самые знаменитые врачи мира, поэтому это суперквалифицированный коллектив, который находится за пределами Москвы. А что касается пересадки органов, они просто фору могут дать любой обычной московской больнице, потому что они делают в огромном объеме пересадки органов, а уж тем более пересадки почек. Поэтому это здорово, это прорыв, это хорошо для человека, потому что эти операции максимально сохраняют все, что нужно сохранить, и минимально травматично. Ну, а потом достаточно сказать, что разрезов никаких на теле нет, только проколы для рук робота-ассистента.
И все-таки это достижение Краснодарской краевой клинической больницы. Можно ли говорить о том, что в других больницах готовы повторять подобный опыт?
Дело в том, что роботы, которые являются ассистентами хирурга, стоят, конечно, далеко во всех больницах. Поэтому прежде чем повторить, нужно купить робота. Потом не менее полгода врачи должны осваивать техники операции. И это на раз, два, три не делается. Это требует высочайшей квалификации, обучения и наличия самой техники. Но в перспективе, конечно, это будут делать, потому что это хорошо для пациентов прежде всего.
Спасибо. Елена Малышева, профессор, доктор медицинских наук, телеведущая была с нами на прямой связи. Надо сказать, что в Краснодарской краевой больнице, да, во-первых, пациентка чувствует себя хорошо, и ей предстоит провести в клинике еще пару недель, пока врачи не убедятся, что ее организм нормально переносит донорский орган. В Краснодарской краевой больнице подчеркивают, что вот это специальная роботизированная хирургическая система Da Vinci, которая в этой конкретной больнице используется активно уже с 2014 года. Особенность ее в том, что специалист управляет инструментами робота дистанционно с помощью джойстиков, а на экране у врача при этом 3D-изображение операционного поля. Патологии самых различных органов можно лечить благодаря этой системе Da Vinci. Действительно, как об этом говорила Елена Малышева, для юга России это крупнейшее медицинское учреждение. Краснодарская краевая клиническая больница имени профессора Ачиповского. Здесь 50 тысяч операций в год проводят и 62 тысячи пациентов лечат. Ну а что касается системы Da Vinci здесь, в Российской Федерации, то, смотрите, есть статистика. В России установлено 25 хирургических систем Da Vinci. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. Мы следим за лентами новостей. Сейчас приходит сообщение о том, что в Татарстане 3-летняя девочка умерла в больнице и возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Это была программа «Поток».